Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Тылья Ярулна Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правления при правительстве Российской Федерации. Добрый вечер, Тылья. Потому что мы с тобой не на «ты», поэтому не будем это скрывать.
Здравствуй, дорогой, здравствуй.
Скажи мне, пожалуйста, вернее, даже не столько мне, сколько радиослушателям, а чем занимается твой институт?
Институт не мой, а государственный.
Так.
Но он мой в том смысле, что меня с ним связывает много-много лет работы в нем, учебы в нем, и он мой, потому что я ему предана душой, сердцем.
Подожди, значит, учебы. Он же не общий, не
вуз. Нет, учеба, но я там защищала кандидатскую диссертацию, аспирантура, дорогой.
Понятно. Так что, то есть учеба в этом, уже аспирантом.
Да, но аспирантуру я начинала в Казанском университете, но так сложилось, что мой научный руководитель отбыл в Москву. В сам разгар моей подготовки в аспирантуре. Ну, и мне пришлось тоже перебраться.
Последовать за ним.
Последовать за ним, да. Ну, это хорошая ссылка вообще, да? Из Казани в Москву.
Ты сейчас сказал Казанский университет. Я вспомнил, что я где-то год назад на Сабантуе был в Казани. И мне, наконец, открыли глаза на правду. Значит, я со школьных лет привык считать, что Владимир Ильич Ленин закончил и там долго учился в Казанском университете.
А ты не знал всей истории?
Я не знал всей истории. Его выгнали через 2 месяца,
оказалось. Да, именно так, перед первой сессией. Он участвовал в этой сходке,
да.
Которая стала исторической. Этому посвящен музей такой достаточно интересный.
Нет, просто для меня было, конечно, потому что я думал, что там учился. Вообще-то юрист
экстерном заканчивал в Санкт-Петербурге, да.
Да, да. Как, и он в Санкт-Петербурге?
Да.
Ты меня пугаешь.
Да, ты это не знал, поскольку у нас долгие годы университет носил имя Владимира Ильича Ленина.
Но я тебя перебил.
По поводу института, да.
Чем занимается институт?
Институт законодательства, сравнить правление при правительстве Российской Федерации занимается тем, что обеспечивает деятельность правительства. Это, если следовать уставу, это первая наша задача. Хотя этим не ограничивается. Можно говорить о том, что мы традиционно занимаемся проведением различных рода научных исследований, но все-таки на первом месте то, о чем я сказала, это обеспечение деятельности правительства. Вот я скажу, что если смотреть на регламентные нормы, то это в основном подготовка заключений на проекты законов и иных нормативных актов, которые поступают в правительство или там готовятся. То есть независимо от субъекта законодательной инициативы. Для нас это очень важно, потому что таким образом не просто апробируем свои научные идеи, но в определенной мере и влияем на развитие права. Ну, в первую очередь, конечно, законодательство.
Вот к вопросу о развитии. Вот ваш институт работает на правительство. А как часто бывает, что вы даете отрицательное заключение на проекты Министерства ведомства?
Бывает. И достаточно часто. Но сказать, что именно когда это готовит министерство и другие ведомства, бывают и депутатские инициативы, поскольку нам поступают ведь все законопроекты, независимо от субъекта.
Не уходи от этого.
Нет, не ухожу.
Депутатский
очень,
бог с ними.
Вот очень часто бывает, что мы очень часто, что у нас не совпадает позиция с ведомствами, особенно когда речь идет о различного рода поправках в законы, действующих законы.
К вам прислушиваются?
Вот я все хочу завести такую статистику, но в целом у меня ощущение, поскольку все заключения, которые выходят из стен института, я смотрю, ну, помимо тех, что прямую готовлю, но все-таки в целом, да, скорее да.
Вот знаешь, у меня тоже статистики нет. Вот я сейчас тоже по ощущениям, вот за 9 лет моего пребывания в комиссии по законопроектной деятельности правительственной, у меня есть
я
ощущение...
дольше, чем ты там нахожусь.
Ну, так...
в другом качестве.
Ты была, по-моему, замминистра, статс-секретарь.
Да, я была статс-секретарем, заместитель министра Министерства региональной, национальной и миграционной политики.
Да, так что, да. Так что не надо. Вот,
не буду.
Да, да. Так вот, у меня ощущение, что когда отрицательное заключение дает ГПУ президента, то это табу, это вето. А если отрицательное заключение дает институт, то это, ну, прислушиваются, бесспорно. Это очень, конечно, во многом зависит от того, кто на данный момент руководитель аппарата, руководитель комиссии и премьер-министр, прислушиваются. Но это не есть табу. Вот ты считаешь это правильным, что собственным юристам иногда исполнительная власть говорит «так надо». Юрист говорит «нельзя», а они говорят «так надо».
Хороший вопрос. Я бы так сказала, что все-таки прислушиваются. Сила доктринального заключения все-таки в авторитете тех, кто его дает. Если аргументации достаточно, прислушиваются и корректируют заключение и, соответственно, позицию правительства. Примеры такие могу привести. Но действительно иногда бывает, особенно когда речь идет не о каких-то системных законопроектах, их, кстати, не так уж много теперь, к сожалению, да. Ну, понятно, уже правовое оснащение у нас всех сфер достаточно. Именно когда поправки идут. И когда в большой спешке признают, да, вы правы, но мы потом, после второго чтения поправим, или еще потом что-нибудь доделаем. А сейчас-то нужно. Можно было бы там сетовать на то, что все-таки лучше сделать сразу и хорошо, с учетом всех традиций юридических, с учетом правил юридической техники, но самое главное, с учетом основной линии развития той отрасли законодательства, куда вносятся изменения. Но мы прекрасно понимаем, и, кстати, в этом смысле у нас коллектив вот он такой подобрал, что люди все это понимают, есть проблемы, которые требуют безотлагательного решения. Хотя,
а как насчет тезиса «пускай рухнет мир, но восторжествует закон»?
Закон, что значит закон? Закон – это воля, да, в первую очередь это олицетворение законодательной воли, воля законодателя. Что такое воля законодателя? Вообще, по большому счету, это фикция. Все равно это люди, которые создавали эту модель поведения. В основном считают, что это нормы, модели. На данный момент она действует, а на какой-то момент она не может действовать. Сейчас, конечно, такие примеры, они уже не актуальны. У нас законов, которые остались от советского периода, нет. Но есть законы, которые принимались до Конституции 93-го года. Mm-hmm. Что? Вот и твоя вот эта формула, этот известный девиз, он здесь как бы не действует.
Нет, понимаешь, есть высший закон Конституция, и когда что-то... Вот, ну, сейчас, хорошо, я хотел об этом тебя потом спросить, но давай сейчас. Вот есть Конституция, которая говорит о том, что Россия – это светское государство. Бесспорно.
Бесспорно.
Бесспорно. Недавно, как ты знаешь, вносятся изменения в закон о государственных праздниках. Я не помню, как он точно называется, сейчас не в этом дело. И появляется новый государственный праздник. День крещения Руси. Ты сейчас вот здесь, сидя в студии, скажешь в микрофон, что это соответствует Конституции?
Я вот что скажу. У нас... По Конституции, по нашему основному закону, вопрос толкования или определения конституционности, неконституционности той или иной нормы принадлежит единственному Конституционному суду России, который с этой своей функцией, с этой своей ролью справляется. Он должен дать ответ. Я могу дать свою доктринальную оценку, но она не будет такой однозначной. Потому что если посмотреть с точки зрения статьи Конституции, о которой ты говорил, то вроде бы как мы видим несоответствие Конституции, поскольку здесь вроде бы этот принцип светского государства нарушается.
Ну, религиозный праздник.
Минуточку, религиозный праздник. Но с другой стороны, это право законодателя определить и сделать религиозный праздник светским. Вот я с этой стороны подхожу.
А, то есть ты имеешь в виду, я сейчас для себя и для радиослушателей уточню. Ты имеешь в виду, что когда законодатель День крещения Руси объявляет государственным праздником, то он переводит его из категории религиозных праздников.
Только религиозных? В общенациональный.
Да, в общенациональный. Окей, то есть дальше тогда уже начинается спор между социологами и историками, хорошо ли при многонациональной стране, когда бывший религиозный православный праздник становится государственным праздником. Но это уже не спор юристов.
Ну, это не юридический спор. Мне эта тематика достаточно близка, хотя я стараюсь в последнее время ее обходить в публичных дискуссиях, в которых участвую. Это то же самое, как вот вопрос национальной культурной автономии. Я когда-то написала такую книгу, кстати, ее в двух странах перевели, а болгары даже ее использовали, когда... выступали в Страсбургском суде. Это вопрос о том, вот могут ли русские иметь национальную культурную автономию в стране, где большая часть населения, если сказать, что подавляющее, это русские, говорят на одном языке, у них есть свои СМИ, то есть включил одну кнопку, и ты услышал русскую речь. Либо же это только должны иметь те
малые
этнические...
Народы.
Ну, не малые, у нас нет малых народов, если помнишь еще сталинский лозунг. Да. Нет, у нас просто есть действительно другие этносы, по численности большие или малые, или только они, потому что они нуждаются в поддержке. Совершенно очевидно, чтобы им поддержать свою культуру, свои традиции, им нужно очень много кнопок, прости, прежде чем услышать свою родную речь, да. А именно речь – это носитель культуры. Так что вот здесь очень близко где-то дискуссия в этом вопросе. Я думаю, что... И в свое время я давала разъяснение, что если речь идет, например, о создании национальной культурной автономии в Чечне, где очень сократилось русское население, то они вправе рассчитывать на такую поддержку в создании такой организации, это разновидность общественной организации, но особенная, поскольку там есть поддержка со стороны государства, госорганов, есть определенные возможности влияния на выбор учебных программ, возможность создания своих театров, культурных центров и так дальше. А вот, скажем, в общенациональном масштабе, ну, мне кажется, тогда этот инструмент не работает. Не зря его, извините, возрождали. В первую очередь для того, чтобы в определенное русло и развернуть и развить федеративных отношений. Это такой дополнительный инструмент. Он, конечно, не заменяет наличие национальных субъектов федерации, но он такой дополнительный.
Вот ты сейчас упомянул эту тему, которая меня, честно говоря, давно очень интересует. Я не специалист в этой области, а ты все-таки близко этим, к этому, ну, близко к этой тематике стояла и занималась. А тебе не кажется, что очень многие наши беды, сегодняшние российские, связаны с тем, что у нас происходит административное деление по национальным округам, ну, очень много по национальному, именно по национальному признаку, а не по территориальному. Ну, вот объясню свою мысль. Значит, известно тебе лучше, чем мне, как башкиры рассказывают анекдоты про татара, татары про башкиры, да?
Ну, мне ли, рождённый в Казани, не знать эти анекдоты?
Да, да. А почему? Ведь это поддерживается тем, что существует отдельно Башкортостан и отдельно Татарстан. Теперь представь себе, что это был бы Поволжский или там Приволжский административный округ. Гораздо больше было бы смешения, и не было бы вот этого вот подчеркивания национальной особенности. И то же самое на Северном Кавказе, кстати говоря, то же самое в части Сибири. Там, Тверская, Ярославская, там понятно, что не по национальному признаку. Вот чисто гипотетически, тебе не кажется, что, сравнивая, например, США, да, не кажется тебе, что это вот такая система, как в США, она более надежна, чем система, как в Югославии?
Ну, дорогой мой Михаил, все-таки тут нельзя сравнивать страны с разной историей, и особенно различается все-таки здесь история формирования государства, Соединенные Штаты и Россия. Вот на мой взгляд, я действительно очень плотно занималась и продолжаю заниматься этой проблемой. Более того, у меня новая книга этой теме посвящена, она в контексте вообще нового такого современного понимания права нации на самоопределение. Вот я считаю, что для России то, что у нас исторически сложилась федерация, и то, что у нас среди субъектов федерации есть и те, где одним из признаков, одним из оснований образования был национальный признак, как раньше называли национальный вопрос, они не повредили, потому что эта речь ведь не шла о создании самостоятельных государств. То, что в период парада суверенитетов что-то было, кстати, не так хорошо забыто.
Ты понимаешь, я вот вспоминаю мальчишескую психологию. Это парень с нашего двора, это парень не с нашего двора. Это наша улица, это не наша улица. Мы пошли стенка на стенку. Народу вообще, населению, человеку, в принципе, свойственно обособляться по какому-то принципу.
А когда ты замечал, когда обособляются, когда плохо?
Когда плохо.
Когда стабильно, когда хорошо, когда экономика процветает, этого нет.
Когда это в России было последний раз?
Прости, в советский период, я уж не буду приводить, мне не очень удобно, пример из личной жизни, это связано с моей семьей и так дальше. Но кто тогда вспоминал, ты русский, татарин, еврей или башкир? Я хочу сказать, что нет. И главное, это, кстати, одно из основных, мне кажется, потерь, которые надо констатировать.
В связи это недавно Примаков говорил то же самое, человек совершенно иного склада,
ну,
чем
пожалуйста.
Ты. Тоже сказал, что основная потеря с утратой Советского Союза, основная потеря, это разрушение интернационализма. Вот ровно тот же самый тезис, что ты озвучиваешь.
Ну, так, не случайно родилась это и понятие, это интернациональная общность, советский народ. Сейчас найди определение «российский народ». Вот как только будут проблемы... И, кстати, заметь, когда было более-менее все стабильно, до кризиса, где уж мы больно слышали о том, что вот кто-то там особенно обособляется. Но самый, конечно, раз, вот 70-е годы, когда мы учились, этого не было никогда. Я даже вообще не... При всем том, что тогда была ведь пятая графа, но мне, например, и моим друзьям, моим товарищам в голову не приходило уточнять, а кто-то по национальности. в тот момент, когда все стабильно, нет, в тот момент, когда появляются проблемы, в первую очередь, конечно, экономического характера, но не только, легче всего вспомнить о том, что вот ты...
Как ну, лучше найти внешнего врага.
Ну, конечно, да. Вот как в Бельгии произошло. Кто бы мог подумать, что в 20 веке мы получим федерацию, которая четко идет уже к конфедерации, а может быть, даже к обособлению полностью границ. Я просто в Бельгии несколько лет работала, для меня это вообще такое потрясение. Да, это самое, это то, что затрагивает самые такие тонкие струны, что ли, душевного человека. Но они хорошо и глубоко спрятаны до тех пор, пока вот что-то такое серьезное не произошло.
Ладно, давай вернемся к институту.
Я тебе за это буду очень благодарна.
Да,
значит, я не закончил свой рассказ о нем.
Вот сейчас я продолжу этот рассказ, но в контексте моего вопроса. Вот в годы моей юности к вам в институт невозможно было попасть. Кстати, у меня институт в НИИСЗ, тогда он назывался, был ведущей организацией.
Я это уточнил, собираясь на передаче. Кстати да. говоря, ты да, не так... единственный, кто у нас, кто имел отношение с точки зрения формирования своей научной карьеры к нашему институту.
Да, так вот, тогда было очень трудно попасть.
Трудно было.
А сейчас?
Вот начну с того, что действительно было трудно, и когда я успешно защитила диссертацию, у меня защита шла кандидатскую 4 часа в жару, это 30 мая, вспоминая как раз, и мне сделали предложение остаться, но ставок не было, и мне пришлось вернуться в Казань. Так вот, позже, когда я пришла уже в качестве директора в институт, самое страшное, о чем я думала, тогда у нас штатная численность была 189 человек, и, ну, не наполовину, но где-то треть незаполненных ставок. Это был период массового ухода из науки.
2002-2003 год, по-моему.
Это был 2002 год. Конечно, этот отход начался много раньше. Это и в хорошем смысле, потому что очень многие ученые из нашего института были востребованы. Они стали судьями Конституционного суда, Высшего арбитражного суда, возглавили суды. Это замечательно. Многие ушли в адвокатуру, сделали такого рода карьеру. И вот у меня было, знаешь, чувство страха. Оно преследовало меня первые 3-4 года. Вот как же так? Люди ушли, очень сложно их привлечь обратно. И что, с кем я буду работать? Потому что никто те функции, которые должен выполнять институт, у нас не забирал. Надо было это как-то выполнять. И сейчас я тебе могу сказать, что сейчас у нас численность штатная 250 человек. Но работает у нас 270 человек, и у меня ни одной свободной штатной единицы. Здесь, я думаю, сыграло много обстоятельств такой вот роль позитивную. Первое, конечно, что все-таки вот начало нулевых уже пошла такая стабилизация. И те, кто мыслил себя все-таки не только юристом, но юристом, склонным к аналитике, кому это нравилось, все-таки стали постепенно возвращаться в институт, у нас вернулись люди, которые уходили.
Подожди, я вот онемел не потому, что я стал вдруг деликатным, не перебиваю.
На тебя это не похоже.
Да, на меня это не похоже. Я просто действительно реально онемел, потому что, ну, давай возьмем простой пример. Вот, допустим, я бы пришел к тебе в институт работы. Доктор наук, профессор, там, со стажем юридической специальности, бог и сколько лет, какой бы был бы у меня был оклад, да?
Ты знаешь, у нас некоторые западные ценности проникают тоже уже...
Не, давай начнем, начнем с...
Нет, все-таки, и там не принято спрашивать о зарплатах. Зарплата у тебя была бы относительно высокая, если сравнить с зарплатой профессора в ВУЗе, где существенно поднялись зарплаты.
Okay. Ну, 1050.
Ну, сопоставимо.
Сопоставимо.
Но у нас, объясню, в чем дело. Привлекает, конечно, не столько зарплата, хотя это тоже есть, я тебе сейчас скажу об этом. В первую очередь привлекает возможность свои научные идеи тут же апробировать и внедрить. Вот как я шучу, сегодня написал, у нас молодой кандидат наук, а завтра это постановление правительства или норма закона. Угу. Это именно так, потому что есть направления, которые... к которым наука не была подготовлена.
Правильно ли тебя понять таким образом, что сегодня в институте удерживает даже не столько там, ни деньги, ни престиж, сколько возможность самореализации?
Именно так. А только такие люди всегда в науку и шли. Но при этом люди, это, как правило, люди, которые ориентированы на такой камерный труд. Вот я бы сказала, вот в камерной обстановке. Ну, камерный труд, наверное, нехорошо говорить.
Да.
Тиши кабинета, ну, теперь компьютера. В основном такие. И юристы в основном такого рода.
А ты требуешь от людей, чтобы вот я имею виду там за сектором, там старшие научные, чтобы они ходили на работу, соблюдали трудовую дисциплину? Или
Михаил Ильич, тебе важно, чтобы прости, они... пожалуйста, во-первых, это не я, это требование трудового законодательства.
Ой, я тебя умоляю.
Это у нас научный институт особенного рода. С одной стороны, конечно, атмосфера такого академического научного учреждения, она была, есть и остается. У нас многие решения принимаются коллегиально, научные проблемы обсуждаются только на ученом совете, на секциях ученого совета, на заседаниях отделов, центров. С другой стороны, с учетом того, что мы включены в эту, я называю, конвейерную такую работу по даче заключения на проекты, которые идут из правительства, из министерств, ведомств, из администрации президента, из Конституционного суда, Верховного суда, прости, ты направляешь нам. Это около 3000 поручений и обращений в год. То мы не можем такую вольницу себе позволить, и у нас действительно достаточно здесь заформализовано. Хотя, с учетом обстоятельств определенного рода, есть, конечно, индивидуальные графики, как я могла в свое время, вот Брагинский, например, основоположник, по сути дела, такого направления отечественного, в отечественной правовой науке, как договорное право. Ведь он с Ветрянским это практически создавал, его трехтомник. Или же Олег Николаевич Садик. Да одно то, что он вообще приходит там на работу.
Олег Николаевич работает?
Да. У нас, понимаете, Аклен Нина Исаевна, который 80 лет, но она ходит каждый день на работу. Она, я считаю, что самый видный...
Аклен вообще легенда.
Легенда. Антимонопольный законодательство на ее плечах практически
родилось. Хотя, по-моему,
80 лет немножко в прошлом году. Да, в прошлом году 80 лет. Ясный ум. Лесницкая, простите. То у нас Ярошенко, Клавдия Борисовна. Цивилисты...
Клавдия Борисовна была у меня оппонентом на диссертации.
Так вот, поэтому, да, но библиотечный день у всех есть, только у директора вот нет. У замов есть, у заведующих отделами, у всех, кто имеет ученые степени, есть библиотечные дни. Есть дни, когда они могут работать, если включены какие-то рабочие группы или комиссии, когда идет согласование позиций по законопроекту.
А молодежи у тебя много?
Вот это моя самая главная гордость. Ты вот мне, кстати, не дал завершить, что вот нет ни одной штатной единицы свободной. Во многом это молодежь. Я всегда говорю, что вот у нас сейчас есть вот по возрастной структуре те, у кого можно учиться, те, которые сами тоже уже могут чему-то научить, и те, которых еще надо учить. И на каждом почти ученом совете я говорю, ребята, вот пользуйтесь, есть возможность вот с легендой российской юриспруденции бок о бок пить чай. У нас есть традиция, каждую среду, я ее завела, в 11 часов у нас общеинститутское чаепитие на 5-м этаже. И тут все обмениваются мнениями, как что такая живая
красиво.
Атмосфера, очень красиво. Потом мы возродили...
Это лучше, чем выезд в сентябре на картошку.
Я думаю, что да. А вот ты помнишь... Школа молодого ученого, которые проводились в советское время.
Да.
И у меня всегда была такая ностальгия, не только потому, что там вот формировался как ученый первые такие публичные выступления, не только в рамках своего института или юридического факультета Казанского университета, а то, что там можно было немножко уйти от той тематики, которой я должна была заниматься. А ведь тогда тоже был госплан, был по темам и преподавателей университетских, и во ВНИСЗ, моим любимым. Тогда. И вот я пять лет назад это стоило больших усилий, эту традицию возобновила. И у нас уже вот 27 мая мы открываем 5-ю международную школу молодого ученого-юриста. Она проходит при поддержке и администрации, правда, президента. Я в этой части искренне благодарна Сергею Евгеньевичу Нарышкину, потому что он буквально с первого дня нас поддержал. Он каждый год приезжает, опять планирует быть. Министр науки и образования Андрей Александрович Фурсенко. У нас такой уже сформировался такой костяк. Министра юстиции, руководство Верховного, Конституционного суда и другие, чтобы молодежи со всей России, а у нас где-то в прошлом году было 46 субъектов и 26 стран. В этом году планируется примерно так же.
26 стран, все-таки, наверное, в основном СНГ-овские страны.
Не только, но как тебе Латвия не СНГ, Эстония не СНГ, Норвегия не СНГ, так что 26 стран. Норвегия, Швейцария. Но это еще связано с тем, ты не забывай, у нас ведь институт еще законодательства и сравнительного правоведения.
Да.
Институт котируется и в мире тоже, потому что у нас контакты не только с теми странами, где есть научные центры сравнительного правового профиля, но и где заинтересованы в проведении совместных научных исследований. Вот последняя наша гордость. Мы презентовали завершение проекта, это уже второй проект с участием Париж-1-Сорбонна университет. Я, кстати, приглашенный профессор этого университета. У меня такой не модный язык, французский основной, английский очень такой средний, все сейчас английским увлекаются. Но так сложилось. И вот я хочу сказать, что мы презентовали этот проект. На этом проекте мы подготовили серьезную, как мне кажется, исследовательскую работу. Она связана с административными процедурами, административным контролем. Как раз вот в духе той административной реформы, которая у нас все продолжается, и мы в определенной мере...
И продолжается бесконечно, скажем честно.
Да, и мы в определенной мере... Ну, согласись, мы в определенной мере повторяем те ошибки, что французы, они тоже 10 лет проводили административную реформу. У них опыт огромный. Мы эту работу провели, кстати, едва ли не в последний момент, но последние полгода к нам с точки зрения поддержки и постановки вопросов подключился Российский союз промышленных предпринимателей. И мы с Шохиным вместе и с ректором университета Париж-1-Сорбонна втроем, а, да, еще с руководителем научного совета фонда континентального права Франции, проводили вот в Сорбонне 2 марта круглый стол. Это когда... 1 марта, простите. А 2 марта президент вот ему проводил встречу с представителем французского бизнеса, когда был в Париже. Mm-hmm. То есть это вошло вот в эти мероприятия.
Медведев когда был.
Медведев когда был.
Кстати, ты упомянул, что приглашенный профессор. Я извиняюсь, я не сказал радиослушателям, что Талия Яруловна Хабриева является членом-корреспондентом Академии наук, большой академии, доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Российской Федерации. И что-то там еще наверняка тоже есть, чего даже я не знаю.
Я всегда в такие случаи, когда перечисляют какие-то регалии, говорю, у меня сегодня не день рождения. Мы могли бы больше все-таки говорить об институте, который в этом году отмечает свое 85-летие.
Знаешь, каков поп, таков и приход.
Ну, понятно, может быть, спасибо. 85-летие. И вот школу, которую я упомянула, традиция проведения которых вот... Я горжусь этим, мы возродили. Она будет проходить, я для слушателей скажу, 27-28 мая. Это за городом проводим специально, знаете, чтобы людей немножко от суеты городской
отвлечь. А вот скажи, если, допустим, студенты юрфака МГУ, МГИУА, МГИМО захотят попасть туда, как это сделать? Просто прийти послушать.
Михаил Юрьевич, можно попытаться, но места, наверное, скорее всего, не будет. У нас в прошлом году было 400 человек, и для того, чтобы участвовать в этой школе, это же не просто послушать. Понятно, что пленарка для того, чтобы они приобщились к легендам российской юриспруденции, чтобы они перед глазами видели пример успешной юридической карьеры, когда выступает, скажем, представитель Конституционного суда, например, или же министр юстиции. Они же все вышли из молодых ученых. Вот тот же, например, Коновалов Александр Владимирович, у него успешно защитил прекрасную диссертацию по гражданскому праву. Ну, и так дальше. Не только в этом. Они должны участвовать. Перед ним ставится научная задача. Вот, скажем, позапрошлая конференция у нас была посвящена проблем новых юридических технологий. Это очень интересно. Здесь и обученческий момент, но не только. Они должны показать себя. И мы проводим конкурс на то, чтобы допустить к участию в школе. Заявок очень много. Да, это кандидаты наук. Аспиранты это редкость.
Когда ты сейчас сказала, что вот проводится 400 человек в Подмосковье, я сейчас скажу, конечно, некорректную вещь перед перерывом, может, кто и не услышит ее. Вот лучше бы у нас таких школ было побольше, чем собирание наших на Селигере. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Прервемся на мгновение и опять встретимся с Талией Яруловной Хабриевой. Добрый вечер, в эфире программа «Дуралекс». У меня сегодня в гостях Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Скажи мне, пожалуйста, Лея, а вот суды к вам в институт обращаются, например, с практикой постановлений пленумов? Вообще, вот вы как бы за судебной практикой следите издалека или вы вовлечены в процесс формирования судебной практики?
Издалека это не про нас, потому что я напомню историю. Институт, когда у нас создавался, он всегда имел межведомственный статус. И был даже период, когда он функционировал под эгидой Верховного суда и прокуратуры. Был такой период, это в 30-е годы и в 40-е годы.
В 30-е годы все функционировали под эгидой прокуратуры НКВД. Ну ладно, извини.
И позже уже институт ушел под крыло Совета министров, позже Верховного Совета СССР, РССР, и уже с 94 года вновь вернулся вот под крыло правительства Российской Федерации. Но и с учетом этого понятно, что традиции изучения судебной практики, они не одномоментные. То есть это не одномоментное прикосновение к судебной практике. С 36 года мы издаем обзор судебной практики. И они, кстати, одни из наиболее востребованных из научной продукции института. Это первое. А второе, сотрудники нашего института являются членами научно-консультативных советов всех высших судебных органов. и Верховного суда, Высшего арбитражного суда, соответственно, участвует в заседаниях научно-консультативных советов. Сейчас, кстати, пошла традиция создания таких советов и в других судебных инстанциях, и мы активно там участвуем. Большое значение, безусловно, имеет то, что когда мы проводим конференции, у нас активные участники – это судьи, особенно вот Высший арбитражный суд, Верховный суд.
Они к вам ходят?
Да, они к нам ходят. Вот у нас хорошие очень контакты, ну, со всеми хорошие контакты. И Конституционный суд. Конституционный суд, кстати, больше всех обращается по конкретным делам.
Ему-то это понятно, потому что ему-то в его практике как раз наука-то и нужна, потому что там законов нет.
Ну, причем Верховный суд тоже обращается, и эта практика есть. Высшие арбитражные суды тоже, хотя там больше сейчас продолжается традиция, которая была и прежде, рассмотрение таких серьезных вопросов, которые, ну, возможно, даже невозможно, являются новыми. Практика выявляет много нового на вот заседаниях научно-консультативного совета. Очень активно работал и прежде, и сейчас, когда вот председателем стал Иванов Антон Александрович, и у нас контакты очень тесные. Сказать, что прям проект присылается, нет, они обсуждаются там. И мы чувствуем свою вовлеченность постоянно.
Нет, меня технологическая сторона не очень интересует. Мне просто важно понимать, насколько судебная практика на высшем уровне формируется с учетом мнения людей из науки.
Я думаю, сейчас как раз тот период, вот последние десятилетия, вот два десятилетия, которые я могу уже оценить и сама, как участник всех этих процессов, она формируется с участием науки.
Хорошо. Уйдем от судов. Скажи мне, пожалуйста, у тебя нет ощущения, что недавно, когда мы создавали Следственный комитет, вносили изменения в законодательство в прокуратуре, мы немножечко прокуратуру подрезали. Нет ли ощущения, что сейчас надо прокуратуре было бы немножко функции вернуть? Я тебе объясню, почему я об этом спрашиваю. Я недавно разговаривал с одним из, сформулирую таким образом. Я недавно разговаривал с Бастрыкиным, брал у него интервью. Он еще пока его не завизировал, поэтому не буду цитировать. Но смысловая часть заключалась в том, что Бастрыкин как раз склоняется к точке зрения о том, что надзорные функции прокуратуры могли бы быть и побольше. Я был очень удивлен от него, это услышав. Вот сказал, от кого, да не от него, да? Вот. А вот с точки зрения науки, при том, что ты не по одну сторону баррикад не находишься, тебе не кажется, что прокуратура у нас как-то стала совсем беззубая?
Ну, ученым как-то не пристало там давать оценку беззубой.
Нет, беззубая, я имею в виду, с точки зрения
насколько
полномочий.
Она оснащена необходимыми полномочиями,
да,
даже не
да,
права,
да,
полномочиями. Властные полномочия, которые позволили бы реализовывать ту правозащитную функцию, которая в первую очередь должна быть присуща этому государственному органу. Если встать на эту позицию, то те научные изыскания, которые традиционно ведутся в нашем институте, то они, конечно, в пользу того, чтобы часть функций вернуть. И мы, кстати, эту позицию высказывали и продолжаем этой позиции придерживаться, поскольку роль прокуратуры, она не только обусловлена ее конституционным статусом, но есть ведь еще и историческая традиция, где прокуратура выполняла больший объем функций, особенно в сфере надзора. И, как нам представляется, та практика, которую мы обобщаем, безусловно, она не вся, но та часть, которую мы обобщаем, это зависит от тех оснований, по которым мы считаем необходимым провести исследование, она убеждает в том, что все-таки расширение, наверное, необходимо. Хотя самостоятельность фигуры, процессуальная самостоятельность следователя...
Бесспорно должна оставаться.
Она должна
оставаться. Да. Нет, тут не должен быть, с моей точки зрения, больше как практика, а не как ученого, что следователь не должен быть мальчиком на побегушках у прокурора, с одной стороны, а с другой стороны, и прокурор не должен быть молчаливым свидетелем деятельности следователя.
Я с тобой согласна. И более того, это у нас позиция, которую мы неоднократно обсуждали на заседаниях ученого совета, на секции ученого совета, потому что у нас публичное право очень такая сильная часть в плане тематики, и здесь в основном поддерживают именно такую позицию, потому что неоднократно нам за разъяснениями обращались, и мы свою позицию излагали, в том числе в контексте того, каким образом этот институт, прокурорский надзор, развивается за рубежом.
Хорошо, меняем тему. А как ты оцениваешь нынешнее состояние суда присяжных в России? Согласен ли ты с тем, что есть тенденция к его, скажем так, сужению, и как ты относишься к этому?
тенденция. О тенденции можно говорить тогда, когда она устойчива. Устойчивой тенденции нет. То, что определенное сокращение произошло в связи с тем, что ряд дел, связанных с борьбой с терроризмом и другими государственными преступлениями, этих полномочий были сокращены, не означает все-таки об устойчивой тенденции, вот мне так кажется. Это первое. А второе, то, что практика деятельности присяжных судов, она должна развиваться. И пока она не настолько наработана, потому что ты знаешь, какие были казусы, да, когда оправдывали, абсолютно очевидно, когда человек виновен в совершении очень тяжкого преступления, ты и знаешь, суд присяжных оправдывал.
Ты знаешь, вот ты говоришь очевидно. Вот интересная штука-то. Для меня это было полным откровением. Помнишь питерское дело по убийству таджикской девочки?
Да.
И присяжные оправдали. И как мы все возмущались, помнишь?
Да.
А ты знаешь, что истинных виновных поймали, и они сидят.
То есть интуитивно люди, которые были признаны по случайной выборке, вот они почувствовали, что здесь.
Да.
Ты знаешь, я здесь разверну наш разговор к такому почти философскому вопросу: а что есть право? Я недавно как-то, не читая лекцию, а вот выступая перед публикой очень подготовленной, задумался вот о чем. Вот роль права. Что значит роль права? Ну, присяжный – это тоже…
Регулятор.
Это то, что… Слушай, ну, у нас не лекция для студентов. Это регулятор универсальный. Другого универсального регулятора цивилизация человечества не придумала, согласна. То есть это инструмент, который обеспечивает правопорядок. То есть мир должного поведения. Если вот я тебе напомню, в 13-14 веке в России сборники права назывались «Мерила праведные». Но есть эти другие функции. Вот, скажем, смотри, какая семантическая связь в русском языке. Право, праведный, правильность, справедливость только тогда воспринимается правильно, когда оно соответствует этим критериям правильности, справедливости. Ну, решение...
Однокоренное слово еще одно из правила.
А я еще, минуточку, я сейчас об этом скажу. Это как бы второе значение права. И смотри, как русский язык откликнулся на это, общую корневую систему дав этим словам. И вот решение, как мне кажется, суда присяжных, оно лежит и в этом русле, и в другом. А это другое предназначение права, другая его функция, а именно это исправление нарушенного порядка. Но не только исправление нарушенного порядка, это, кстати, за рубежом, вот тоже признают, но также и тех, кто нарушил норму права. Вот Толстой об этом, Достоевский пишет, другие. Да, в русских народных сказках, что главным образом это инструмент не наказание, а исправление. И вот отсюда, мне кажется, вот здесь истоки такого сочувствия рядового гражданина, который может оказаться в суде присяжных, сочувствие к тем, кто нарушил норму права.
А это плохо или хорошо?
Это просто часть, извините, это отражает наше мировоззрение. Вот такой у нас пласт сформировался, который изменить практически невозможно. И это влияет не только на правопонимание в целом, вот как которое устоялось у нас в стране, но и на развитие права. Потому что еще и четвертая функция, тоже она связана с нашим мировоззрением, которое уже устоялось. Что право, тоже семантика русского языка, право, правило, что такое? Это право, правление, правитель, правительство. И в русском сознании, в российском, сознании во многом воспринимается право как что? Как воля правительства, правителя.
Да.
Но мы забываем о том, что оно воспринимается в позитивне тогда, когда это право отвечает вот то, о чем я говорила, критериям справедливости, праведности
вот
и направлено на исправление.
Вот мы пришли к выводу, что слова «правительство» и «праведник» слова однокоренные.
Однокоренные.
Мне, как сотруднику правительства, это очень приятно слышать. Спасибо. Ладно, а теперь серьезно. А, серьезно, а не серьезно?
Я вполне серьезно говорю, на самом деле.
Нет, нет, я ничего против ними, я вообще обожаю.
Это предмет моих размышлений,
изыски в русском языке изыски. Я обожаю. Это этим Задорнов балуется, когда это очень забавно и смешно слушать. Только если серьезно это не воспринимать, естественно. Вот. Слушай, а вот в школе мы с тобой так начали немножко хулиганить. Давай-ка я тебе задам такой вопрос. Представь себе, что на полчаса ты президент Российской Федерации. И у тебя есть возможность подписать 3 указа. Только сейчас не размышляй, как юрист, что можно указами, что надо законами. Ну, там.
Это какие... первая мысль, которая у меня есть.
Естественно, профессиональная деформация. Какие 3 указа ты подписала бы? Сферы хотя бы, не надо точной формировки, сферы. Вот 3 самые насущные проблемы России, 3 указа.
Я скажу, наверное, хотя от профессионального здесь не уйти. Но первое – это то, что, как мне кажется, проблемно, еще долго будет оставаться проблемным, это то, что связано с реализацией. Я, правда, не могу сказать, какое будет содержание указано, но все-таки это будет связано, наверное, с развитием нашего социального законодательства. То есть то, что лежит в русле реализации функции государства как социального. Потому что это наиболее провисающая функция, согласно нашей Конституции. Все-таки я конституционалист. Социальная сфера. Да, сейчас очень много принят. Все-таки
первый
делается.
Указ, мы сейчас к этому вернемся. Второй указ.
Хорошо. Второе. Экономика в целом тут тоже связано будет с экономикой. О чем идет речь? Вот у нас все-таки сейчас формируется не просто новый экономический уклад. Дают разные оценки, на каком мы уровне находимся, но у нас в обиход, причем в обиход в таком серьезном таком смысле, входят совершенно новые ценности, которые нам были незнакомы. Ну, например, защита частной собственности. Угу. Мы настолько лет учили, что есть только стыдливо говорили о личной собственности, и всегда в негативе. А, вот он собственник такой. Угу, угу. И, значит, должно меняться и сознание.
Я вспомнил, как слово «бизнес» было ругательным.
Да что ты, конечно, бизнесмен. Так, да, знаешь, так, да, произносили. Именно так. Это будет связано с экономикой, но в каком смысле? В том смысле, чтобы новые институты, которые еще не оснащены так, как должно быть правом, вот это было сделано.
Закон о развитии, второй указ о развитии законодательства, обеспечивающем рыночную экономику. Можно так формулировать?
Ну, можно так, может быть так. Некой концепции, стратегии. Хотя, действительно, у нас принята, утверждена сейчас концепция развития гражданского законодательства. Хотя все четыре части приняты, но практика выявила очень много нового.
И что требует корректировки. Комиссия сейчас работает. Там,
комиссия вот, работает, да.
Маковский в ней,
да, знаю, да, да. И наш институт.
И наш институт там
присутствует. Да, но я хочу сказать, что вы не забывайте, Центр частного права – это отпочковавшийся от Института законодательства.
Да.
Центр и традиционные наши, те, кто не перешли туда в свое время, те, кто не перешли туда, традиционно работают в всевозможных рабочих группах, в том числе и той, которая готовила и все части Гражданского кодекса, и той, которая готовила вот эту концепцию реформирования гражданского законодательства.
Третий указ.
Третий, вот хороший вопрос, я к нему, пожалуй, даже и не готова, наверное, третий, потому что это очень вопрос серьезный такой, я не готова.
Не как юрист, я, нет. Не как я тебя хочу тебя успокоить. Еще никто из этой студии не ушел, не назвав три указа. Поэтому...
То есть я должна все равно.
Да, да.
У меня есть такая, знаешь, такая вот мечта, но я вот не уверена, что она для того, чтобы ее вслух произносить.
Да, для.
Для, да, для узкого круга профессионалов, с которым мы это обсуждаем. Это тоже все-таки касалось бы законодательства, но все-таки это не прерогатива президента. Но, с другой стороны, он мог бы, наверное, сыграть здесь роль, если бы, например, принял решение о том, чтобы все-таки возобновить работу, ну, если не над сводом законов, если не свод законодательства российского, но усилить бы работу по систематизации его, который... Систематизация. Не только... У нас кодексы есть, кодифицированных актов много. Именно систематизация. Почему? Она ведь... Систематизация, она может в различных формах осуществляться. И здесь вот такая консолидация не формальная должна быть, а для того, чтобы, в первую очередь, исключить вот то, я считаю, безобразие просто, которое происходит у нас в связи с... внесением многократным, многочисленным внесением поправок.
Я
вот мне когда слышу. Президент вручал награду очень высокую позапрошлом году, все говорили: спасибо, благодарю, служу верой и правдой. А я даже отстранив букет кинулась к микрофону и стала выступать на тему о том, что нельзя терзать наше еще не совсем устойчивое законодательство многочисленными поправками, что надо каким-то образом придать этому большую организованность и прекратить эту спешку.
Значит, три комментария на твой третий указ. Значит, комментарий первый. До тех пор, пока у нас в парламенте будет одна доминирующая партия и не будет дискуссии по поводу каждого принимаемого закона, до тех пор это и будет происходить. То есть вопрос не юридический, а политический. Это моя точка зрения и мой комментарий. Второй комментарий. Ты помнишь, как-то на комиссии был законопроект о внесении изменений в закон, о внесении изменений и дополнений, и так 8 раз.
Ну, я тебе говорю, что это вот многоэтажность, да, внесения, да. Мы с этим боремся давно,
вот,
значит, во всех наших комментариях, пособиях.
По поводу систематизации, знаешь, вспомнилось прошлое. Это были 80-е годы, ранние 80-е, и под эгидой ЦК ВЛКСМ была создана группа по разработке закона о молодежи. возглавляла ее нынешний помощник президента Джохан Палыева. Вот. А я, как юрист-практик и уже кандидат наук, значит, был привлечен к работе в этой группе. И я помню, как мы буквально вот сидели в каком-то загородном там доме отдыха комсомольском, съезжались туда на работу, и вот, значит, мы попадали со стульев в буквальном смысле слова, когда Джохан вытащила неотмененный действующий закон о нормативах выделения валенок комсомольцам. То есть, вот еще, понимаешь, вот в 80-е годы было неотмененное постановление там совнаркома, значит, 18-го года. Вот, по-моему, у нас сейчас в нашем действующем российском законодательстве, ну, может, про валенки комсомольцам уже не осталось, но тоже рудиментов таких.
Рудименты существуют.
Да, их довольно много. Поэтому я твой третий указ подписываю.
Да, и то, что спешность такая, я тебе напомню, поскольку наш институт всегда участвовал в подготовке таких серьезных, крупных, системообразующих законов, где-то около 2 лет подготовка закона шла.
Где-то а сколько лет гражданский кодекс готовили?
Ну, тоже, в общем-то, да. Да.
Примерно, 10.
Вот, кстати, я говорила об институте. Все-таки институт – это, в первую очередь, люди. И я напомню, что единственное за историю и советской юридической науки, а тогда, ты понимаешь, как это все было заформализовано, когда ученый выступал на сессии Верховного Совета СССР с концепцией гражданской законодательства, это был Сергей Никитич Братусь.
Да.
Я считаю, что это основоположник, все так считают, российского гражданского права.
Ну, я второе имя добавил, извини, справедливость требует. Лепят Соломонович Иов.
Иов, я с тобой согласна. Но возвращаясь все-таки к тому, что это вот было, это показатель того, что...
Нет, ну, раньше законы вообще начали писать. Я помню, мне Флейшес рассказывал, Царство Небесное, что...
Екатерина Абрамовна?
Да, и семейный
кодекс. Ты ее застал?
Да.
А ты знаешь, что это первая в России женщина, которая, закончив Сорбонну,
да,
получила возможность работать адвокатом. И она столько лет проработала
первая
в нашем институте. Именно так.
Да. Вот. Так вот, она писала семейный кодекс. Она же была основным разработчиком. Они писали семейный кодекс, по-моему, 8 лет. А какой-то кодекс, по-моему, может быть, не гражданский ли кодекс, вот тот предыдущий, писался 18 лет.
Ну, уголовный есть... кодекс, там составы каждый прописывались очень скрупулезно.
Ну, ладно.
Я это только вопрос о том, чтобы вспомнить, с какими именами связан наш институт. И те, кто были, и те, кто сейчас.
Не, ну ты меня сейчас несколько имен назвала, а я, честно говоря, думал... что я, поскольку я сейчас не очень внимательно слежу за наукой, я думаю, что эти люди уже давно отошли от дела. Ну, как ты называешь фамилию Ярошевич, Садикова, Клейн.
Ярошенко.
Ярошенко, Садикова, Клейн. Это вообще это были светила, когда я еще был студентом.
И мы очень дорожим. И, кстати, вот та школа, которую вот мы буквально через 1,5 недели будем проводить, эта школа молодого ученого-юриста, она вот в первую очередь для того, чтобы на эти легенды российской юриспруденции посмотрели все те, кто смогут там оказаться.
Личный вопрос тебе хочу задать. Не захочешь, можешь не отвечать. Вот, насколько я знаю и понимаю, ты из традиционной мусульманской семьи. При этом совершенно светская, московская женщина, очень красивая, сообщая радиослушателям, абсолютно со светскими взглядами, с абсолютно светской профессией. Вот это как? Это обычное явление или это исключение?
Пауза, да? Затянулась пауза.
Да.
Воспитание действительно я получила очень строгое. Семья действительно у нас... была верующая, хотя в то время, когда я росла, не было принято демонстрировать свою приверженность религиозным обрядам, то есть эта атрибутика не очень приветствовалась.
Власть не поощрялась.
Не поощрялась, да. Но родители у меня были верующие. Сказать, что очень строго меня к этому приобщали, нет. Скорее, это было приобщение к тем ценностям, которые присущи всем религиям, всем конфессиям и должны быть присущи любому приличному человеку.
Просто цивилизованному
обществу. Это уважение к старшим, трудолюбие и только собственным трудом добиваться всего. Я вот скажу, что сессии были тогда длительные же, если помнишь, да? Я вставал в 4 утра, чтобы собрать с грядок клубнику, воды не было горячей, надо было еще голову помыть, а коса была до колен, ее еще высушить надо было. А потом эти картинки взвалить на себя, приехать домой, дача была далеко, 8 километров. Ну да, да, все имели такие подсобные, что называется, все горожане, кто имел возможность, да. А потом идти на экзамен. Вот я считаю, что это такая школа была. Или с 5 класса, например, я работала в незабвенном строительно-монтажном управлении 3 Казань-Химстрой уборщицей с 5 класса до 2 курса, пока не начала получать повышенную стипендию. Потому что у меня не было ни одной четверки ни в школе, ни в университете.
Ну и зануда.
Я зануда, да. И вот это строгое воспитание... Я, Андрей, очень благодарна даже. Я никогда не была на танцах, никогда не была на дискотеках. Но у нас рядом с домом, прямо в соседнем доме, была великолепная библиотека ведомств того же Казанского.
Не знаю, я видел, как ты танцуешь.
Прости, пожалуйста.
Очень хорошо.
Прости, пожалуйста. Этот сюжет моей биографии имеет очень короткую историю. Это буквально накануне юбилея мы с мужем взяли несколько уроков, потому что я посчитала, что мне нужно показаться все-таки и в другом облике. Кто знает, что там я читаю, что я люблю. Вот танцы, да, это то, что мне...
Выглядело это очень
профессионально. Мне это всегда очень хотелось, но возможности не было.
Я знаю, что ты любишь театр.
Очень
люблю
театр.
А какой твой театр любимый?
Возможно, я не права, но последние много лет, лет 10, наверное, я в основном хожу в Большой театр. Я очень люблю оперу и особенно, конечно, балет. Язык танца мне даже ближе, чем совершенно четко прописанная линия оперы.
В детстве тебе не давали заниматься танцами, но сегодня твой любимый, наиболее любимый язык...
Да, балет. Но я хочу сказать, что поскольку в Казани очень хороший оперный театр, а моя двоюродная сестра там много лет работает, она заведует там гримерной, она художник-гример, я к ней ходила за кулисы еще во времена, когда была совсем юной школьницей.
И последний вопрос. Вопрос такой, с подковыркой, признаюсь.
У тебя все с подковыркой,
да, ладно. Ты никогда не занималась публичной политикой. Никогда. Вопрос почему? Потому что, почему я спрашиваю? Вот за такой, у нас вообще женщин в политике мало. За такой, как ты, пошел бы народ, ну, просто вот валом. Самостоятельно мыслишь, прекрасно говоришь, великолепно выглядишь, не замарана никакими, так сказать, скандалами. Почему ты не занималась публичной политикой?
Много
ты не кабинетный
назад...
ученый, это ли я? Ты не кабинетный ученый. Ты хороший директор, но ты не кабинетный ученый.
Может быть. Хотя я себя ощущаю счастливой именно тогда, когда удастся родить какую-то мысль, и она еще смотрится на бумаге. Я на компьютере печатаю, но плохо. Я от руки до сих пор пишу. Но много лет назад мне предложили возглавить Конституционный суд. И под меня практически писали закон о Конституционном суде Татарстана. Я это не скрываю, когда написали, что председателем может быть лицо, имеющее юридическое образование, стаж работы, но не моложе 35 лет. В то время как общая традиция, знаешь, 40 лет. Угу. Тогда мне не было 40, и вот это было сделано. Но когда уже подошло поближе вот к тому, что создание и прочее, я вдруг поняла, что я не хочу этим заниматься, что если возникнет необходимость принимать решение, которое мне как юристу противно, то есть я противна моим убеждениям, не слышишь, что противно, я их не переношу, там, ЖД-тест, не то, конечно. Я поняла, что не смогу, это мне не нужно, я не хочу. И также и публичная политика. Политик так или иначе должен, мне кажется, кривить душой. Я этого не хочу. Я хочу заниматься своей профессией, я в ней себя чувствую абсолютно комфортно, и я хочу, чтобы право, вот право в таком самом классическом, таком даже почти божественном понимании, оно вот все больше утверждалось в нашей стране. А это связано с правосознанием. И все, что могу для этого делать, я буду делать.
Спасибо. У меня сегодня в гостях была Талия Яруловна Хабриева, директор Института законодательства и современного правоведения при правительстве Российской Федерации. А вы слушали программу «Дуралекс» с Михаилом Борщевским. Всего доброго.